извините, и тогда нужно все-таки, чтобы была действенная демократия, чтобы у каждого был кольт. Понимаете, право силы, и тут, как говорится, просто у кого больше прав.
Ну, я не знаю, это, наверное, не наша проблема, потому что у нас никогда не было демократии. Вот. И для них это, наверное, актуально, не знаю. Наверное. Понимаете, кольт можно дать человеку, который знает, что это такое. Кто ощутив в руке тяжесть кольта, так сказать, не сойдет с ума от радости от того, что у него кольт в руках. Ну, дайте малолетке, например, современному кольт в руку. Знаете, какой-то кураж, когда у тебя в руке свинцовая тяжесть убийственного орудия. Это же больным не дается. Больным вилку нельзя давать металлическую, только пластмассовую. С двумя зубами причем. Два средних нужно выломать на всякий случай. Но на нашим людям это было бы... Тут и так это самое... Тут и так люди умеряют друг друга, там искалечат там... подручными средствами. Ну, представьте себе, криминальную хронику, значит, да, нашу, семейные, бытовые семейные ссоры, значит, такое, при том, что у каждого пистолет в кармане. Это вообще, это нас просто не станет через пару лет. Не, я категорически против, как бы. У них, да, у них возможно, как бы, у нас тоже в Киеве, например, можно было купить пистолет свободно в магазине до революции. И множество людей имело пистолеты у себя дома. То есть, это сдерживало. В Киеве было, как вот недавно я слышал такую статистику, в Киеве было в 20 раз меньше полицейских, чем всего на душу населения, чем сегодня милиционеров до революции. Ну, скажем, если сегодня там, условно говоря, на 1000 людей, например, там 40 полицейских, например, да, допустим, то в Киеве до революции было 2. Ну, я сейчас не помню цифры, но в 20 раз меньше было на душу населения. Вот. И преступлений было в 10 раз меньше на душу населения. Вот. Но оружие было свободно продавалось, да. Но там, понимаете, была некая динамика, как бы Киев, он же развращался очень стремительно. Мы не знаем, что было бы это из этого дальше, потому что вот мы сегодня за столом об этом говорили с Владыкой, что если, например, в 30-х годах киевских, 40-х, 50-х годах, люди отмечают, что в Киеве паломники в трактирах пьют чай, не иначе почитавши вслух «Отче наш», то есть приходят паломники пешком в Киев со всех краев Российской империи, приходят в трактиры или там на вокзал приезжают по улице Коминтерна, значит, потом они вот по нынешней, значит, поднимаются дальше к Лавре. Вот, там много разных чайных, питейных заведений, такие они приходили, значит, перекусить. И они заказывали себе там чай там, или суп, и вставали, и громко в голос стали «Отче наш», на образа крестились, и иначе, помолившись, чай не пили. Для киевлян это было уже удивительно очень. То есть наплыв паломников был огромен, и все были благочестивы. То есть пьяного на улицах было не видать. Жандарм ходил для проформы, так сказать, прогуливался, значит, так важно, где-нибудь там по просторам контрактовой площади, значит, такое, его все боялись. Вот. Но хулиганство, криков, там, драк не было таких. То уже через несколько десятилетий, на момент промышленного бума в Киеве, когда начали строиться много домов, заводов, новые линии железной дороги, Киев был наводнен проститутками, жуликами, притонами, тайными и явными казино. Уже в 90-х годах 19 века, перед революцией, за 20 до революции, за 15, 20, 30 лет до революции, Киев был уже клоакой. То есть за какие-нибудь там 20-30 лет Киев изменился неузнаваемо. Это можно прочесть и у Куприна, и у Алексея Толстого, и у Короленко, и у любого человека, который жил в те годы, они писали, что Киев стал клоакой. На каждом шагу к тебе приставала некая дамочка. Вот на каждом шагу ты рисковал тем, что тебе проломят голову кастетом, когда отберут тебя до нитки. То есть жулья, варья, развратников, торговцев, марихуаны и гашишин на каждом шагу было просто валом вали. И это был косвенное последствие капиталистического развития города. То есть Киев стал очень бурно развиваться. Заводы, мощеные дороги, водопровод, трамвай, высотные дома. и так далее, и так далее, и так далее, железная дорога, речное сообщение, то есть он портовый город, по сути, был такой, вот, речной портовый город, вот, и это очень быстро все, то есть святость смылась, как это самое, как губка из доски, написанная мелом. То уже перед революцией это уже была клоака. Киев уже был клоак. То есть как только зажигались газовые фонари, порядочные люди на улицу не выходили. То есть Киев превращался в клоаку. То есть выползала вся нечисть из подвалов. Вот, проспалась задние проститутки, выходили на улицу на заработок, значит, такое, и все панели были обтерты девками, значит, такое, и просто кошмар. Вот, то есть, ну, это исторические, это не фантазия, это исторические данные. Поэтому святость теряется быстро. Ну, денег дайте человеку, он сам себя не узнает. Понимаете, пока человек беден и благочестив, то все хорошо. Вот, дайте ему денег и покрыть ему тысячи соблазнов. Он же сам себя не знает, человек. Допустим, я городской житель, например, я вырос в городе, скажем, условно говоря. Вот, и я знаю, что это то, это то, это то. Это так называется, это такое, это так заканчивается, это тем чревато. Вот. А развратнее себя ведут всего, знаете кто, в больших городах? Иммигранты из сел. То есть в городах люди, приехавшие из сел, составляют наиболее уязвимую категорию людей для греха. Да. Или, например, наши иммигранты, приехавшие в большие города за рубежом. Когда оторваны связи с семьей, и ты из своего там, я извиняюсь за грубость, Мухосранска, приехал какой-нибудь в Нью-Йорк. И там все дома, значит, в одном доме живет больше людей, чем там в Мухосранске. Вот, на всех языках разговаривают, как бы, значит, такое. И у тебя лишних $40 появилось, например. Все, приехали. Конец благочестия. Конец православистым отцам. Ты пропал. Ты пропал. Или текает сюда, значит, такое. Или. Что?
Бог же есть.
А кто сомневается в том, что Бог есть? Кто сомневается? Вопрос не в сомнении нашем, то, что Бог есть. Вопрос в том, что человек не может жить с Богом везде и всегда одинаково. Не может. Человек не способен жить с Богом одинаково везде. Если он это способен, то он взошел на величайшую степень святости. То есть он подойдет, допустим, вот юродивые. Там заходили в баню женскую. И там хлюпались там с бабами, например. Ну, бабы их там это самое, визжали, конечно, соответственно, значит, и плескались в них кипятком, и кидались там этими шайками, значит, там мочалками. Вот. Такой был Симеон, такой юродивый. Он вечно к бабам норовил в баню залезть. Вот. Они с визгом царапали его до крови, значит, выгоняли его вон. Вот. А он удивлялся, так сказать, ну, как бы он придуривался, он не удивлялся, конечно, он понимал, что неправильно визжат. Было бы странно, если не визжали. Это самое, он говорит, там горячая вода, ну и в мужской бане, говорит, тут горячая вода, здесь горячая вода. Говорит, там холодная вода, здесь холодная вода. Говорит, там голое тело, здесь голое тело. А кроме этого нет ничего нового, ни там, ни здесь. Понимаете? Но это надо быть святым, чтобы у тебя в бане, чтобы в женской, чтобы в мужской было только одно и то же, как бы, горячая, холодная вода и голые тела, и больше ничего. То есть, поэтому большинство людей, конечно, не могут выдержать такое, так сказать, искушение такой степени накала. Но они сами искали это юродивое, они уже были выше этого, они уже зашли в эту такую высокую меру, о которой сложно говорить. Человечеству гораздо легче, например, есть же в Писании, что во Христе Иисусе есть мужеский пол, не женский. Да? Читали, вы слышали, Галатам пишет. Это значит, что там женские слабости и мужские, так сказать, сильные черты, или наоборот, мужские слабые черты и женские сильные черты, а у каждого из нас есть свои сильные и слабые черты, они, так сказать, соединяются вместе, уже не важно, мужчина ты или женщина, во Христе это уже не важно. Но это, так сказать, апостол Павел изображает вершину, ну, высоту цели, на которую нужно залезть. А вот если отказаться от того, что во Христе Иисусе нет ни мужеского пола, ни женского, а просто сказать такое, говорит, нет ни мужеского пола, ни женского, без Христа Иисуса. Вот мы получим то, что есть сегодня. То есть дядя на дяде женился. То есть уже непонятно, где мужики, типа, где женский. Тетя за тетю вышла замуж. Там, значит, как бы, значит, одеваются все в унисекс. То есть, что баба, что мужик, сзади не поймешь. Понимаете? Это нет мужеского пола, нет женского. Но без Христа и Иисуса. Во грехе тоже нет мужского пола и женского. Во Христе нету мужского пола и женского. Что Варвара терпит раны за Христа. Что Георгий терпит раны за Христа. Что Георгия на части исполосовали, кости издробили, всю кровь по капле выточили. И что с Варвары выточили, всю кровь по капле исполосовали, все кости издробили. Нет разницы, что мученик, что мученица. Но это во Христе. А без Христа, во грехе, тоже не поймешь, где мужской пол, где женский. Одеваются одинаково, спят не поймешь с кем, ведутся непонятно как. Вот тебе, как бы сказать, тоже. То есть мир тоже копирует Евангелие, только со своей греховной коррективой. И гораздо легче понять современному человеку, нету мужского пола и женского. Говорит, да, нет, действительно нету. 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 Я тоже искал различий, не нашел. Вот. А почти одно и то же. Почти, ну там, это несущественно. Говорит, обо Христе Иисусе. А, да, оставьте для себя. Церковники пусть для себя оставят эту архаичную прибавку. То есть человеку легче извратиться и развратиться, и стереть все грани между миром и собой, и людьми, там, и так далее, во грехе. А во Христе это все длинный путь. Длинный путь. Но! Недавно я с одним человеком разговаривал, а они нам один человек спрашивал, почему Содом и Гоморру Бог сжег? Он говорит, не за гомосексуализм, поверьте. Мы так думаем. Если бы за гомосексуализм нужно было Богу проливать свой огненный дождь, значит, на всех гомосеков, значит, которые там точечно так, как Моссад убивает израильских этих арабских террористов, точечно. Вот. Еще одна гомосекина меньше. Говорит, нет, не за это, нет. Гомосексуализм, это такой, ну, грех, ну, гадость, ну, понятно. Почему? Потому что жизнь в Содоме была настолько извращена, что они на каком-то этапе воспитали несколько поколений людей, переставших понимать разницу между хорошим и плохим. Так Миравин сказал. Так они считают. Ведь наши мудрецы считают, что они перестали понимать разницу между хорошо и плохо. И в этом состоянии выросло несколько поколений, когда люди уже совсем забыли и перестали вообще понимать. То есть хорошо и плохо исчезло. То есть я у тебя украл, это хорошо. Ты у меня украл, это плохо. Ты украл, и я заметил, мне хорошо, тебе плохо. То есть я украл, ты заметил, значит, мне плохо, тебе хорошо. Как бы. Ну вот в таком смысле хорошо-плохо. Остальные категории стерлись и исчезли, и так выросло несколько поколений. Когда дети, например, подставляли ножку слепому старику, вот старик идет, например, по улице, да, дети выбегали, кто раньше поставил ему ножку, он упал. Он упал и говорит, ха-ха-ха-ха-ха-ха, я раньше поставил ножку. Как смешно, старый дурак упал носом в пыль, ха-ха-ха-ха-ха-ха. И родители из окна смотрели и говорят, а мой сын раньше всех поставил ножку. Иди сюда, мое солнышко, ну-ну-ну-ну, будешь президентом этой страны. То есть у них было полное извращение всех нравственных понятий. Всех. И так воспиталось несколько поколений. Они когда насильничали кого-то, над кем-то совершали насилие, говорит, ну ты мне принесешь завтра там деньги, что мне занял? Ну принесу. Ну поклянись. Ну клянусь. Чем ты поклянешься? Клянись там. Я тебя буду как бы иметь как женщину, если завтра ты не принесешь. Ну ладно, все слышали, все. Он все сделает, что ты не сделал, что ты не принес ему этих денег. Он тебе даже прятаться будет, что ты ему вовремя не отдал. Чтобы потом над тобой поиздеваться, ну ты же сказал, на тебе. Все слышали, гляньте все на этот позор, ему так надо. А потом ему и понравилось, как бы, значит, такое, и потом они друга полюбили. И так далее. Короче, все стерлось, все извратилось, все перемешалось. и так прожили несколько поколений, и они стали неисправимы. И поскольку Всевышний хочет, чтобы человек жил, но Всевышний хочет, чтобы человек жил нравственно, а когда стерлись всякие крошки нравственности, и человек уже не способен вернуться к нравственности, он уже не понимает различия между плохим и хорошим, тогда он становится жутким образом бесполезен. Тогда его нужно просто уничтожать. И Всевышний уничтожил. И так они считают. Я слушаю это и думаю, что здесь есть большая доля правды. Так или не так? Ну, скажем так, 100% это так, или 98, там, или 95, это вопрос. Но это правда внутри себя. Уже когда человек различает грех и не грех, он тогда он согрешает, но у него болит душа, у него есть путь к спасению, потому что он знает, что он совершил плохо. Он спасен уже, в принципе, только бы он не отчаялся. Потому что боль души о грехе – это уже спасение. Это искупительная боль. Ты спасен. Только имей в виду, что пришел в мир Христос, который взял на себя грехи грешников. Он пришел в мир грешников спасти. Ты только не отчаивайся. Только Иисуса вспомни. Это уже спасение. А когда он говорит, а что, я согрешил, что ли? Я не согрешил. Меня Бог таким создал. Они же так говорят, садомиты. Что с того, что у меня первичные органы мужские? Я себя чувствую женщиной. Меня Бог так создал. С мужскими органами и с чувствами женщины. Он сам так создал, то есть пусть сам, так сказать, переживает об этом. А я буду жить, как я хочу. Это, кстати, я вот Васю люблю, значит, из 2 Б. И все, как сказать, пусть Бог переживает, потому что он меня так создал. Я переживать не собираюсь. Нормально. Это моя альтернативная сексуальность. Все уже. Еще 2 поколения таких придурков, их нужно будет уничтожать. Ну как, это уже вопрос, как бы там землетрясение, там наводнение, холод, голод, там или гражданские потрясения, это уже отдельный вопрос. Но очень важно, что когда стирается грань между хорошо и плохо, человек теряет смысл существования. Тогда он просто животное, которое нужно истреблять. Почему, например, вот кровь, ведь, что у животного горячая, например, у вола, козла, там, у кролика, кровь же горячая, что у человека. Но почему эту кровь можно пролить, а человеку нельзя пролить? Почему мы, убивая кролика, например, и готовим из него рагу, не являемся убийцами? Кролик бессловесен и неморален. Он подчеркнуто неморален. Он не аморален. Он просто неморален в принципе. Он не знает заповеди. От него и не требуются заповеди. Он не создан для того, чтобы заповеди исполнять. И убийство животного с теплой кровью, который там боится смерти, рожает потомство, хочет кушать, там любит поспать, вот и так далее, значит, оно не является грехом. Человек, если он становится просто животным, который теряет грань понимания хорошо и плохо, Господь включает свое право уничтожать таких людей, точно так же, как мы уничтожаем животных, которых принимаем в пищу. Вот. Это ну, довольно нетолерантная тема, я согласен, так сказать, недемократичная тема очень. Очень невеселая, со словом «любовь» очень плохо рифмующаяся. Вообще такая кошмарная тема такая, да. Вот, ну что делать? Життя и життя. Так что, братья и сестры, мы далеко залезли, сложно. Мы только одну записку прочитали, мы далеко залезли. Одна записка отложена. А? Пожалуйста. Для того трудимся, да-да-да. Что? Скажите, почему мирян хранят днем, а монахов ночью? Я не видел, что монахов ночью хранили. А что мы же монахов ночью хранили? Кто писал записку, что почему монахов хранят ночью? Я не видел. Монахов хранят так же. У церкви даже нету чина погребения монахов отдельного. Монахов погребают по чину мирян. Понимаете? Монах, в принципе, это обычный христианин. Да? То есть нет чина погребения монахов. Есть чин погребения священников. И нет чина погребения архиереев. Ну, он якобы есть, но вроде бы его нет, непонятно. В принципе, архиерея погребают по чину православного священника. а монаха погребают по чину православного мирянина. Поэтому, что их даже ночью хоронить? Какой стати, непонятно. Я не знаю, где вы это взяли, как бы, но я никогда не видел, чтобы монахов хоронили ночью. Тоже днем хоронят, как везде, ну как простого человека. Ну. С той разницей, например, что накрывают, например, у священника накрыто лицо. А кто это был на похороне священника? Были вы, да? Даже видели, да? Вот, священника накрывают лицо. И не открывают его. Накрывают лицо воздухом, который покрывает... Вот, видели вы, когда вот верую, когда поется на литургии, да, вот воздух так вот колышут так сверху, там, значит, так, над святыми дарами. Этим воздухом накрывают батюшке лицо. Дают ему в руки Евангелие, крест, и он должен собрать себе облачение специально, приготовить на будущее погребение, в котором он служил литургии. Облачают священные одежды, обмывают его священники, и я хоронил в своей жизни, до 4 священника я обмывал и одевал. Как минимум 4, может быть больше, не помню. Значит, вот. И за ними, над ними читается Евангелие несколько ночей, покуда они в храме там, ну или одну ночь, там, сколько там он на земле еще тело, знак того, что он был проповедник Евангелия. Вот. И лицо его закрыто, закрывает, и лицо не открывается. Даже матушка целует мужа покойного, значит, через воздух, не поднимая лицо, не открывая. Это как Моисей сходил с горы, у него было лицо закрыто. Помните, да, в Библии? Что он сияло лицо его так, что было больно смотреть, как бы он накрывал себе лицо, значит, и сходил с горы, и потом начал покрывало на лице. Вот у Микеланджело это статуя Моисея, вот там такие рожки такие, да? Это просто скульптурное выражение славы, сияние лучей. Ну, скульптура наша тяжелая, как бы ее нельзя иначе как бы изобразить, там проволоки нельзя там было сделать такие лучи. Вот. Было бы это сегодня, бы там лампочки это вкрутил бы там, чтобы это сияло. Ну, скульптура, она вообще безблагодатная. Скульптура вообще, она странная. На иконе нарисуй, что хочешь, как бы, а в скульптуре как-то сделано, сделал рога, сделал Моисей. Вот. И Моисей лицо сияло, и его закрывал он, потому что было больно, а глазам было больно смотреть. И вот священника в знак того, что он был близко к Господу, говорит, что Господь сподобил его зайти во святая святых, наслаждаться божественной литургией, и там, где святые ангелы желают войти, священник как дома у себя ходил, и там с Богом разговаривал, и ходатайствовал о словесных Господних отцах, и молился Богу о прощении грехов всего мира. И поэтому ему лицо закрывается в знак того, что и он должен быть славен, как Моисей. Конечно, умирающий священник далеко не каждый сияет своим лицом, как Моисей, вот, но знак некий такой указывается, и погребение священника длиннее мирянского раза в 4. Ну, в 3 точно. Если мирянина можно так... Если все читать, все петь, то мирянина отпоешь там за час. То батюшку нужно певать часа 3. Точно. Вот. А больше нету самих чинов. И не по ночам это делается, не в тайных местах. Это делается все днем при свете солнца. Ну, можно, конечно, и ночью. То есть здесь нет запрета, можно ночью отпевать. Но это специально ночью не делается. Можно ли каждый день вычитывать дома по кафизме из псалтири, если нужно, или нужно брать на благословение духовника? Можно смело читать кафизма, псалтири – это священное писание. Чтение священного писания вменяется в обязанность каждому верующему человеку, поэтому вы можете читать Евангелие, апостол, псалтирь, Тору, ну, закон, пророков, апокалипсис, послания, без всякого лишнего благословения. Если вы начали читать, и вы чувствуете, что враг нападает, тогда можно брать благословение, но не на чтение, так сказать, а именно вот враг нападает. Благословите, батюшка, хочу молиться усерднее, как бы там, ну, помоги Бог. А так вообще каждый верующий человек обязан ежедневно читать Священное Писание. Здесь не нужно специальное благословение. Вы на это все благословены с дня крещения. Почему у вас крест такой необычной формы? Что он обозначает? Это подарок такой. Подарок. Это подарок. Это мне на Андрея подарил отец Иона, архимандрит Ионинского монастыря. На таком кресте был распят Андрей Первозванный. Вот. На Андрея мне подарил его, я его с любовью ношу. Вот сегодня, я не каждый день его ношу, вот, чтобы мне люди не завидовали. не глотали слюну, так сказать, а то еще кто-нибудь возьмет в душе себе выдуматель их. Да. Вот. Очень красивый крест, я, конечно, он мне ужасно нравится. Андрея распяли на таком кресте, вот на таком, не на таком, а на таком. И он мне вот это здесь, Андрей Первозванный, изображен на кресте.
Вот икона, можно себе посмотреть.
Ну да, собственно, вот икона Андрея, да, на икс-образном кресте он распят. Это такое, да. Это я его в жизни не видал, таких крестов никогда в жизни. Вот. И был же я там, где мощи Андрея лежат. Патрах Ахайс, где его распяли, а в Греции был я там, грешный, да, был там, был в церковной лавке, там нет таких крестов, я такого не видел там. И был в Амальфи, в этом, в итальянском городе, где большая часть мощей его сохраняет, что большая часть мощей его в Италии, вот, и там такого не видал. Где-то воды, отец Иоанн где-то нашел такой, привез мне, дал, и я, а он такой, его снимать не хочет, я с ним сплю, между прочим, надо. Ну, когда пост, то сплю точно, конечно, да. Вот, пост закончится, придется снимать. Матушка говорит, что ты дурака валяешь, это мне нравится. И петрахильку одеваю, крест вверх. Одно плохо, что я это сам, на спине спать не могу. Я хочу на бочок так, я люблю так на бочок так, так сказать. На бочок так или на пузо так. Вот, а... крестом, если надо на спине спать. Но я снимаю, тогда уже на тубочку. Повеселилось. Что делать, если душе очень скверно и грустно? Без видимых причин. Благословите Бога за то, что он грустно и скверно без видимых причин. Потому что если вы, например, согрешили, и вам было бы скверно по понятным причинам, это было бы другое. А когда вам просто скверно и гнусно, без причин, то это хорошо. Вы Божий любимчик, Боженька вас темечко поцеловал. Потому что жизнь вообще гадкое явление. Вот в настоящем своем состоянии. Так сказать, я постоянно грущу. Я себя не помню вообще не грустным. Я такого здесь когда-то подурачу немножко, так немножко крови гоню. Вот. А в принципе я всю жизнь грущу. Как ослик Ио, знаете. Поэтому мне кажется, что грусть без причины, значит, это не признак дурачины. Это признак того, что человеку хочется другой жизни. Что его эта жизнь не удовлетворяет. Хотя вроде бы, ну, как помните, Цой пел? И вроде жив, и здоров. Да? Помните? И вроде жить, не тужить. Так откуда взялась печаль? А действительно, откуда она берется? Жив, здоров, жить, не тужить, ну все, да. Да, дорогие мои. Сытость не рождает радость. Вот. И здоровье, ну, люди могут не ценить здоровье, конечно, другое дело. Заболеешь, оценишь. Потом она вернулась, как бы, значит, такой, ты благодарен Богу, а все равно грусть остается. Грусть — это святое дело. Грусть — это святое дело, я считаю. Если она не перерастает в вот в это такое навязчивое состояние, которое было у ослика Ио. Потому что вот ослик Ио – это хроник такой, значит, хроническая такая больная душа, такая ослиная такая, которому что бы ни было, у него все плохо, значит, такое. У него уныние было, совершенно верно, да. То есть ослик Ио, говоря, это была полная противоположность Винни-Пуха. То есть если это был безмозглый оптимист, как бы, у него в голове были опилки, значит, вы помните, у него был стук с прописанием, он был страшный оптимист. Это все очень хорошо. Вот. А Ио был, как бы сказать, умный пессимист такой. Ну, страшный, так сказать, это самый, унывающий такой. Я не за то, чтобы унывать. Вот. Но грусть не может не быть, понимаете, грусть когда грустит человек, когда теряет что-то. То есть грусть это признак потери. Например, вы уехали из дома на заработки. Вы будете грустить. Вас будет тянуть домой, вот теряете дом. От вас ушла любимая, например, там, или написала вам email, там, значит, такое, с ошибками, значит, такое. Родной, дорогой, значит, такой. Прости, значит, я это самое. Да. Я полюбила другого. Вот. Грустно, конечно, да. Двойная грусть. Это такая дура, оказалась. потому что она полюбила другого. Вот. Грусть — это знак потери. Ты потерял что-то. То есть кто не потерял ничего, тот не грустит. То есть потеряйте что-нибудь, например, там вот женщина сломала каблук по дороге на работу, как бы, она будет страшно грустить, как бы сказать, обижаться, там, сказать, нервничать, психовать, плакать даже, там, или сломала ноготь, пока чистила рыбу, например, да? Вот. Все это страдание настоящее. Истинная скорбь, кстати, вот. Грусть — это знак потери. Потери. То есть, где моя родина? Где моя мама? Где моя любимая? Там, где это, я спросил у дятела, там, где моя любимая? Дятел там не ответил мне. Там столько я отлил, там, башкой, там, вот. Человек, всякий человек — это потерявший, что-то потерявший человек. Только он не знает, что он потерял. Он дурака включает и, типа, веселится, потому что не знает, что у него все украли, как бы, что он все потерял. Вот. А когда он об этом узнает... А? Не-не, ну как бы понимаете, когда человек узнает, что он потерял, ну мы даже рай потеряли. То есть мы все потеряли рай. Lost paradise. Потерянный рай. То есть у всех у нас есть опыт потерянного рая. И поэтому мы хотим поехать, например, куда-нибудь на юг отдыхать для того, чтобы ощутить эту райскую беззаботность. Это максимальное приближение наше из северных широт приехать в теплые края, чтобы ощутить себя в маленьком раю. Пальмы цветут, птички поют, как бы, значит, и all inclusive. Как бы. Это маленький рай. Это рай для злобатых. То есть он балдеет, как бы. Так он не знает, что он потерял рай, как бы, значит. Ему почему-то хорошо. Почему непонятно, как бы. Вот на лыжах бегать ему плохо, потому что что-то не то, как бы. Хотя, ну, вроде... Это ж потому, что бег на лыжах — это не возвращение рая. А вот, как бы, коктейль под пальмами, как бы, это вроде бы такой... Такое, значит, возвращение рай. Мы все много потеряли, поэтому мы грустим. И мы будем все грустить. Все будем грустить. Это хорошо. Не грустящий человек — это пошлый человек. Ну, мне так кажется. Я, конечно, очень категоричный человек, и конечно, как категоричный человек, я не очень прав в своих категоричностях, значит, но эти, значит, мерзкие энтузиасты, как бы, значит, глазам мы их не видали. Эти бодрячки и боровички, которые вечно, значит, лыбятся, значит, и зубы сушат на солнце, и всю жизнь довольны всем, хоть ему плюют глазами, он вечно оптимист, как бы, чтобы они понимали, что это самое, бегали вдалеке от моего дома, как бы, только не под окнами, как бы. Я не люблю оптимистов, как бы, вечных оптимистов, таких, значит, ну, таких вот. Винни-Пух. Да. Винни-Пух должен быть уравновешен осликом Ио. Непременно, как бы, да. Ну, потому что это, вот чем, например, я не знаю, я не был в Америке, может, я не буду, я расскажу вам, как очевидец, что, а пока что не было, как бы, вот, что мне не нравится в этом, этот смайл, как бы, такой, этот чир, такой, значит, такой, там, everything okay, как бы, там, все хорошо, там, how are you, fine, и выбежал дальше, как бы, наплевать ему, how are you, это как где мне капеллан, один американский священник рассказывал, капеллан протестантский, говорит, что у него один солдат в бригаде морских пехотинцев, значит, был на грани самоубийства. У него умерла мама. И он был в депресснике таком, значит, а у них депрессняк проверяется по нескольким вещам. Если человек, например, ест очень, или он ничего не ест, или ест очень много, например, да? Допустим, человек приходит в солдатскую столовую и берет себе ведро мороженого. Ну, ведро такое, ну, там, 1.5 килограмма такое, пластмассовое. И его, ну, бум-бум-бум-бум-бум, стоптал его, как бы, да? Там, за 15 такой. Капеллан сразу, значит, у этого человека проблемы. То есть, как бы, он на грани самоубийства. И это правда. Или, например, человек не появляется в столовую уже 2 дня или 3 дня. Вот. Или он съедает, например, за полчаса, там, 1.5 килограмма мороженого. И в этом случае он на грани самоубийства. Душа ведет себя неадекватно. Он узнает, да, действительно, у человека при смерти мама или умерла мама, и он находится на грани того, что они с оружием там на боевое дежурство выходят, он может себе пустить в голову пулю, а перед этим он может взять там, расстрелять там все отделение, значит, такое, кто ему знает, что в голову взбредет. Вот. И что он говорит? Больше всего его в этом моменте, этого солдата, он когда с нашим разговаривает, говорит, можно вас там, значит, и для этого капеллан в армии и есть, в боевых подразделениях особенно. Что там, как там, так, все, садись. Так, капрал там, значит, там, Джонсон, сядь, я приказываю. А капеллан в звании, он всегда в офицерском звании, он капитан, майор и больше. То есть он имеет право приказывать, он говорит, так, ко мне в кабинет. Так, сядь, в чем дело? Что такое? Он говорит, да, там, понимаешь, такое, так, тихо, без понимая, в чем дело? И он там, такой, начинает рассказывать, например, да? И начинает он с него это все вытягивать. Он говорит, что больше всего его, этого человека, в период его душевной боли убивало поверхностное отношение людей друг с другом. Он хотел поделиться с кем-то, не было мама при смерти, была больна. И он, как бы, значит, ходил, это как бы, значит, такой, все видели, что он как бы грустный такой. Он говорит, о, там, how are you? Он говорит, понимаешь, меня? Говорит, а, окей, и убегали тут же, понимаете? То есть люди спрашивают, как, ну как дела? И тут же говорит, молодец, там, и бежит дальше. Ну, про порядку такой. Как дела? Молодец! Он говорит, понимаешь, у меня мама, молодец! И бежит дальше такой. Как дела? Говорит, у меня молодец! И бежит дальше такой. Все клево такой тогда. Будь перцем, как бы, все, все, вперед, все пучком. И его вдруг начало убивать, это абсолютное больше всего. Мама таки умерла, а его вдруг начало впервые сильно ранить. Это этикет равнодушия. How are you? Oh, fine. Он не слушает тебя. How are you really? Там, how are you in real? Вот. Что у тебя там в душе? Там? Говорит, ой, брат, listen to me. Да, он тебе расскажу. Ты мне нужен 300 лет, хоть ты сдохни здесь и завоняйся. Говорит, how are you? Oh, fine. Ищи, ты бежал. Там, на спортплощадку, например. Да? Такой, и вдруг его начал убивать его впервые. Он сам такой же. Он сам такой же был, как бы. Но вдруг он, его это загнало в депрессию, потом мама умерла, ему не с кем поговорить. И он ел мороженое килограммами. Вот, пока его уже нашел мысль застрелиться, между прочим, там, да. Вот, и это, как он говорит, что это совершенно проклятая практика. Спрашивай, как дела, не выслушивая ответа. И скажи человеку привет, о, хай, и пойди мимо. То есть, спроси уже, how are you? Тогда уже будь добр, если человек хочет что-то высказать тебе, а не выслушай его, как у него дела. How on you, так сказать. How are on, да, да. How is on, да. Да. А иначе зачем это спрашивать? Поэтому, как это, знаете, если вы спрашиваете очень старенького человека, как ваше здоровье, будьте готовы, чтобы повышать длинный рассказ про то, какая таблетка как действует. Как это самое, значит, как кружится голова против после сердолурга, значит, там, и там это, какой стул после там этого, там, и как это самое, и тому подобное. Или не спрашивай. Ну, это хорошо выглядит, да? Говорит, да не, хорошо, постойте, я бы расскажу вам, как я на самом деле выгляжу. Надо как бы так. Да, понимаете, такая штука, да. Так. Молятся ли святые о новоприставленных? Почему бы им не молиться о новоприставленных? С какой стати им не молиться на представление? Если они вообще молятся, почему бы им не молиться на представление? Почему запрет святым молиться на представление? Святые вообще молятся, все время молятся, почему бы не молиться вообще о всех вообще? Они, может быть, молятся гораздо больше, чем нам представляется вообще. Что было бы, если бы евреи не вышли из египетского рабства? Лучше бы не вышли, правда? Тогда бы славяне вошли в египетское рабство и какой-нибудь там Моисаенко получил бы скрижали, хохол бы это вкусно, сошел бы там, да, о, да, это нужно написать. Это справедливость какой-то. Это какая-то вонючая жидовня, когда получила скрижали, а хохлы по лесам сидели, как бы дурно там пропадал, как бы такой генетический потенциал. Уже все миром признано, что у нас самая богатая генетика. Богатый внутренний мир. Забыло собраться всем в кучу, пойти в Египет. Как бы. Вот, и там это самое. Гиксосы, там были гиксосы там в это время. Не, гиксосы были раньше, да, пошло. Но надо было гиксосам как-то там потеснить, как бы, значит, это самое там овладеть, так сказать, поставить какую-то пирамиду какую-нибудь. Аллею пирамидальных тополей лучше было заходить, значит, в Фивах. Вот, ну и это самое, не дать же дам, как бы, править миром так нагло, беспринципно, так много лет, как не подать. Да, я согласен, конечно, да. такой, я в казаки скрижали получаю, потом мультик бы был бы такой, был бы бомба была бы. Я в казаки манную милую. Это все это песня, да. И жена нас проклюл, конечно, да, они возьмутся, берутся, значит, какое-то проклятие прошлют, как бы мы засохнем, как бы, не дай бог. Вот, но это было бы весело, конечно. Ну, я прочту до конца, потому что немножко потерпели бы угнетение, ну да, 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 да. Может быть, мы были потом бы лучше, да, действительно, да. Так я не понял, да, собственно. Не понятно. Я прочту еще раз. Что было бы, если бы евреи не вышли из египетского рабства? Немножко потерпели бы угнетение, может быть, им было бы потом лучше. А им? Да, да, наверное, было бы лучше, конечно. Почему бы нет? Конечно, было бы лучше. Всем, кому понравилось, в конце концов, хорошо. Все, конечно, съемали, но потерпели, но кому понравилось, было хорошо. Да, да, да. Сиди себе спокойно, что ты выпендриваешься, как бы, самый святой, что ли, там. Сиди нормально, все так живут, как бы, там. Вот, потом еще раз, раз, еще раз. Все хорошо. Да, 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 да. Да, да, вопросы, конечно, удивительные, да, прекрасный вопрос. Спасибо, спасибо за полет фантазии. Евреям такого не задавайте. Знаете ли вы старца Ивана Петровича Жуковского? Нет, не знаю. Не знаю, старца Ивана Петровича Жуковского. Жуковского знаю, старца Ивана Петровича не знаю. Жуковский это был, да, переводчик слепого Гомера. Да. Можно, чтобы ребенка крестило два человека одного пола? Пожалуйста, безусловно, конечно. Сколько угодно, сказать, людей какого хочешь пола. После исповеди можно прикладываться к иконам перед причастием? На здоровье. На здоровье. Все три вопроса одного человека. Старец Иван Петрович, наверное, сказал бы то же самое. Силует и сидит, да. После исповеди. Если дети и внуки упорно не хотят ходить в церковь, несмотря на объяснение, ни разу не причащали внуков, если детям. На праздники, несмотря на просьбы, тоже не приходит в церковь. С детьми что делать? Оставить их в покое, но совесть же мучает. Что же не воспитывает их в христианском духе и озлобление на них? Ну, не знаю, вы же не сумели детей своих привести в храм. Как вы хотите, чтобы они внука ваших привели в храм? Наберитесь терпения, понимаете, человеку... Мне кажется, что очень хорошо, что люди приходят в храм очень тяжело. И очень трудно приходят в храм, так сказать, с большим трудом, с боями приползают в храм, так сказать, на четвереньках. То есть, мне кажется, очень хорошо. Потому что массовая религиозность без внутреннего выстраданности внутренней, как бы она, мне кажется, сомнительна. Поэтому нужно дать человеку время. Если речь идет о его спасении и вечном блаженстве, то нужно дать ему время. Вот недавно пришла одна девчонка наша, там, батюшка, там у нас одна такая старушка такая, вот не знаю, крещеная, не крещеная, ей там уже 80, родилась в 20-х годах, все давно поумирали, непонятно, вот она сильно заболела, вот надо причастить ее, ну не знает, крещеная, не крещеная, ну там поговорили с ней, как бы, непонятно, действительно узнать не у кого. Ну что ты будешь узнавать? Надо крестить. Она говорит, я согласна. Мы пришли в больницу. Она главный испанолог академии, дипломатической академии. Представляете? То есть она всех дипломатов испаноязычных стран. А испаноязычных стран это вся Латинская Америка, кроме Испании. Она тянула по языку, вот, специалист по испанскому языку. Там эти все кастильские, там эти диалекты, там всякие там. Вот. Мы пришли к ней в больницу, такая властная, такая красивая старуха, такая командир, такой привыкший командовать всю жизнь. Говорит, да, я буду креститься, я не крещеная. Мы покрестили ее, причастили ее. Она ожидала операцию на позвоночник, она упала, у нее какой-то осколок, но залез в позвоночник, ходить не могла. Так хорошо она себя, через два дня она мне звонит утром, буквально через полтора сутки. Батюшка, умерла Наталья Михайловна. Умерла. Понимаете? То есть человек прожил всю жизнь, 80 с лишним лет. Снимал шкуру своих студентов, ее страшно боялись. Нас шкуру снимала себя беспощадно. Не прощала никому ничего. Раса дипломат, Гемензимир Битте Этваскопек, значит, такой. Будь любезен знать испаньол. Перфект, да. Вот. И это самое, ее боялись, там мухи летали как бы со страхом возле ее головы. Вот. И она прожила 80 с лишним лет, не крещенная, не причащенная. Вот. И случилось так, что она заболела, и одна из ее студенток подсуетилась. А я взял, психанул, да поехал, да покрестил ее, думаю, там мне... А мне так еще было такое, так было трудно встать с утра, думаю, да хоть день я отдохну. Да чтобы оно все сгорело вообще, буду лежать в кровати, не вставая. Вот. Как пишет Бродский, буду спать, не раздевшись, или читать с любого места чужую книгу. Вот. Не пойду никуда, потом думаю, ну блин, еще помрет старуха, как в воду глядел. Пошли, она такая радостная, мы покрестили ее, причастили ее тут же. И ушли от нее, и через день звонок в Мэрилу Николая Михайловна. Вот тебе на. Вот. Вот и все, понимаете, вот и все. Как бы жизнь человека закончилась, и значит жизнь была правильная. Знаете, жизнь ее была правильная. Иначе не было бы ничего. Бог бы не дал бы ни крещения этого перед смертью. Или бы она, помню, причащала одну старуху тоже, малохольную. Вы в Христа верите? Она говорит, я верю в Иисуса как в историческую личность, там и такая, когда причащаться будете. Да, буду причащаться, значит, это самое. Внучка очень просила, внучка монашка сейчас, пошла в монастырь. Да лет, может быть, уже где-то 10 было назад в Львове. Я даю ей святые тайны. Она взяла их в рот и потом выкинула на одеяло. Старая дура. Вот. И нужно было это, значит, все съедать за ней. Вот. И она дальше так. Я верю в Иисуса, как в великого там, что такое, значит. Вот такое вот. Вот тебе и все. И в Мерло через пару дней, кстати, тоже. И это все по-разному бывает, понимаете? А бывает такое, что батюшка, причастите, пожалуйста, больного. Да не вопрос, поехали. Садимся в машину, приезжаем, он только что остыл. Только что. Еще рот не закрыл. Лежит. Все. Прибежали с причастием, служим панихиду. Я видел в своей жизни таких вещей очень много. Поэтому я понимаю, что как бы вот тут Бог дает или не дает. И дает за что-то. То есть почему-то, кому-то как-то. Вот этому дал, этому дала, этому не дала. Это почему-то. Это не просто так. Не по жестокости, не по произволу, не по случайности, а по промыслу. Это все за... И вот здесь, понимаете, вот дети ваши в церковь не ходят. Да, вы сами-то когда в церковь начали ходить? Допустим, вы написали записку сегодня, вам, например, 72 года, например, условно говоря. Вашим детям, например, по 45, там, по 43, по 40. Вот, а внукам их, например, по 10, 12, 15, например. И вы жутко возмущаетесь, что они в церковь не ходят, но вы сами-то пришли в церковь, скорее всего, лет в 50. Ну, может быть, если бы вы ходили, например, в церковь, когда вам было 30, там, 10, 20, там, 32, там, тогда вы бы как-то бы детей своих там, ну, чуть-чуть бы, ну, чуть-чуть там, хоть как-то там, вот, подтащили бы, но вы не подтащили их, и они у вас не ходят в церковь, потому что вы сами воцерковились, когда они уже ходили в институт на пары, вот, и носили тетрадку за пояс. Вот, и шли вроде бы в институт, сами обгибали его, значит, такое, и шли там, есть такое, там место еще за институтом такое интересное, там интереснее, чем на пару. Вот, а теперь они родили детей, как бы, значит, и вы страшно возмущаетесь. Вам-то теперь открылись сокровища церкви. Господи Иисусе, как много все красиво. Вот, а все же, эти же гады же не слушают, не понимают, дурные, гордые, не слушают старших. Вот, но они не должны нас слушать, не обязаны нас слушать. Поэтому нужно браться в время терпения. Может быть, кто-нибудь из них спасется, как-то Наталья Михайловна, о которой только что рассказал, перед смертью. Пусть правильно живут. Пусть не берут взяток, пусть хорошо освоят какую-то профессию. Пусть отдают душу свою на работе людям, как бы, служат. Пусть живут, служа. То есть служение – это спасение. Пусть живут и служат людям. И вот тогда, даже если они при жизни, так сказать, не проживут церковной такой сознательной жизни, они перед смертью не будут оставлены. Господь Бог пошлет какого-нибудь попика, попик, значит, скрипя зубами, возьмет святые тайны и придет, и примет их покаяние, и причастит их. Они будут в Царстве Небесном. Вот так будет. А что вы хотите, чтобы было все по-вашему? Что? Хочу, чтобы сын читал акафист, да? Он скажет, да отстань ты от меня, слушай, елки зеленые. Я директор фирмы, как бы, у меня башка забита, значит, таким хламом. Вот, я просыпаюсь уже уставший. Не знаю, как неделю прожить. Ты пристаешь ко мне. Я не могу поститься, я не понимаю, зачем это. Не нужно уважать людей, которые не понимают, зачем поститься. Допустим, я понимаю, что поститься надо. Но не всегда пощусь, между прочим. То есть я там возьму, нет, да источу какой-нибудь кусок колбасы там. Вот, посреди страстной седмицы. Ну, люблю я вот. Пожрать что-нибудь тайком под одеялом. Хотя я знаю, что пост — это великое дело. Вот. А он вообще не понимает, что такое пост. Какой это должен поститься? Если я понимаю, не пощусь, как бы он не понимает и не постится. И он в 100 раз больше не постится, то зачем должен поститься? Надо поститься. Зачем поститься? У меня есть одна супружеская пара знакомая, в которой муж очень верующий, жена очень мало верующая. Но у этой жены была бабушка, которая была очень верующая. И у нее образ, как бы сказать, верующих, так сказать, замешан на сладком образе доброй бабушки, которая была одна доброта, одна кротость, одна молитва. И она свою бабушку сравнивает с мужем, не находит ничего общего. Она говорит, верующие люди, это такие, как моя бабушка. А ты вообще на верующий не похож. Все отстанет меня. А он говорит, давай поститься, там, давай там причаститься. Говорит, да иди ты, как бы, да что ты ко мне на уши сел, причаститься, поститься. Ты вообще не верующий. Верующий — это как моя бабушка, понимаешь? Вот докажи ему, пожалуйста, что он тоже верующий. Может быть, здесь есть лукавство с ее стороны, кто ее знает. Бабы хитрые, конечно, но это самое. Но здесь есть такое, так сказать, ну, по крайней мере, зацепиться есть за что. Поэтому что вы хотите от своих детей и внуков, я вас умоляю. Обратились к Богу на старость, а теперь желаете весь мир спасать. Спасите. Хватит с вас. Потом будете старцы небесного молитвы за них. Понимаете? Может быть, даже, как я один раз помню, священник рассказывал какой-то женщине старой, говорит, ой, отченько, ой, сын такой дурный, а невестка такая зараза, а той другий сын такой гад. А то я ще молю, клінчу, там ще стерлася коліна, і собі гулю на лбі набила, б'ю поклони Господеві, там, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господь мені не чує. Краще, страшне, то є страшне оченько, що я маю з цим робити, в общем, вот, ну, дійсно ужасно. Вот. Он говорит, ви не оставляйте молитву, ви, публика, каже, не лишайте молитву, вот. А як ви вмрете, аж туди, ви з небе, як ви ще спасете, як Господь вас спастить, майте покаяння і смирення, як Господь вас просто в Самбурському районі, такі там такі перці такі, да, лінгвістичні перці такі, да. Як Господь вас простить, то ви з неба вже в раю побачите, як він ще виправив. А до того не чекайте. Навіть не чекайте. Кажу, бийте лбом в землю, кладіть поклони Господеві, Господи помилуй, кажіть, все, піс заховуйте, там давайте милостиню. Нікого не зневажайте, нікого не засуджуйте. Кожну неділю в церкві ходіть, півпенсії мені приносіть. Там, і це саме, значить, я зраю, по тому, вгледіте, як він ще пукає. Не раньше. Так що і ви поняли, що я сказав, ні?
Так.
Да. Так, да, це дуже хорошо, так. Да. Це мене, так сказати, ободряє. В смысле, що ми все-таки, да, живем в интересной стране, но мы один народ. Да. Это прекрасно, потому что... Помните, были у нас на Карпатах, когда здесь стояли?
Да.
Я так жалею, что я не расспросил их там в подробностях, как бы лексику эту всякую, то... Вот, что это? Зеркало — это Звирыдло. По Закарпатке зеркало — это Звирыдло. Картошка — крумпли. А форточка — облако. Когда можно Карпатка разговаривать, можно просто вставать и уходить, как бы. Ничего непонятно. Ничего непонятного.
Причем вам эти Закарпатки?
Они есть, да?
Знаю.
Нет, ну да, интересно просто, чтобы они вот как бы это самое, там, туй-муй, там, туй-пуй-шоу, то там только понятно, какие-то такие начало фразы, понимаю, потом там, прорыв такой, провал, все, все, как бы кома, такая коматозная состояние, такое. Они разговаривают, ничего не слышишь. Интересно, да. И, ну хорошо, что вы понимаете галицкий диалект, это очень хорошо. Это значит, что вы справлены украинцы. Справнищенькие, такие, кузачку урода такого, файного, да-да-да, последняя записка. Как правильно вести себя к крестному, если он крестил ребенка не воцерковленных друзей? Ну, тут, видите, это большинство случаев таких. Это крестный должен молиться Богу за детей, а все остальное там уже, так сказать, как получится. Как правильно в таких ситуациях выполнять свои обязанности? Ну, вот, да, сказали, что молитва, ладно. Стоит ли вообще крестить ребенка, заранее зная, что родители будут противиться христианскому воспитанию? Я думаю, что стоит поговорить с ними, по крайней мере. Сказать, ты знаешь, брат, хорошо было бы, если бы мы с тобой причащали ребенка твоего там хотя бы раз в полгода. Вот. И если ты берешь меня крестным, я буду требовать тебе напоминать. Если ты согласен, как бы тогда да, если нет, тогда я не буду. Ну, как бы, ну, в общем, так, как бы сузить, так сказать, сузить поле греховной свободы. Потому что крещение превратилось в обидную магию. Это безобразная обидная магия. Так что многие, вот митрополит Антония Блюма, читаю письма, значит, там какая-то знакомая пришла к нему. Владыка, вы меня помните? Конечно, помню, что там Анна Ивановна, конечно, помню, мы с тобой там встречались там так долго, там, в Париже, там так далее. Он говорит, у меня там родился внук, там, покрести мне. Он говорит, найди себе кого-нибудь другого. Говорит, это не магия. По дружбе крестить не буду. Говорит, выбери хороших крестных, пусть батюшка их огласит и так далее. Но это надо иметь большое мужество, да, знаешь, чтобы такие подвигать такие штуки. Тут придет тебе какой-нибудь товарищ. О, Андрюха, ты меня помнишь? Конечно, помню, братан, конечно, а как же иначе? Мы с тобой это самое, там, на футболе свистели, как это самое, Спартак чемпион, конечно. Вот, в армии служили там или что-нибудь еще там. Вот, я ей пример долг взял, так и не вернул до сих пор. 10 лет прошло. Вот. Покрестить хочу ребенка. Да, конечно, покрестим, но а как же? То есть я такой вот, так сказать, теплый масло такие. Да, да, покрестил, конечно, почему нет. А митрополит Антоний был, говорит, найди себе другого, это самое, специалиста по магическим действиям. Говорит. Мы магию не совершаем. Найди хороших крестных, пусть научат крестных. Найди хороших крестных, пусть ученик их научит. И так далее, и тому подобное. Все, вот, и дальше будет. Там, ко мне даже не подъезжай ко мне по дружбе с этими вопросами. Так? Ну, такой молодец. Ну, молодец, молодец. Вообще такая, такой человек, митрополит Антоний, такой человек. Вот, так что вот нужно, по крайней мере, сузить поле греховной свободы для человека. То есть зачем тебе, как это вот сегодня за столом мы сели с батюшками, и там одна там говорит, вы откуда, говорит, я с Сербии, эта дама говорит, я сербка, Сербия моя родина. Она говорит, я с Югославии, А с Югославии откуда? Там есть там Словения, там Хорватия. Говорит, не, Хорватия, не, Сербия, я сербка. А, сербка, вы это самое, то вы верующая? Говорит, я православна. А у вас там много это самое, православных в Сербии? Говорит, в Сербии все православные, только верующие не все. А все православные. Так вот тебе. Вырыли балака, я силой заплакал. Все православные в Сербии, только верующие не все. Вот тебе, да? Это ж катастрофа, это вдуматься сразу. Все православные, но не все верующие. Ты кто? Я православный. Ты в Бога веришь? Нет. Как ты будешь быть православным, в Бога не веря, да? А это, так сказать, наша история. Это наши тоже такие. Батька говорил Лукашенко, что у нас в Беларуси я православный атеист. Я по культуре православный, но я атеист. Да, интересно. По-белорусски, знаете, вход по-белорусски будет выход. а выход будет вы нахер. Что-то я взял в дуре с пацанами своими сыновьями, залез в интернет, нашел разговорник русско-белорусский. Чуть не мэр посмеху. Вход это выход, да? А выход это вы нахер. А когда почему залез, потому что это самое. На каком-то форуме мы, каком-то таком, какой-то миссионерский съезд какой-то был, и там пели все многое лето, значит, на разных языках. На разных языках. И там даже вот на персидском, на арабском пели, там, на индонезийском пели каком-то. И потом белорусы пели. Знаете, будет многое лето на белорусском языке. Шмат готов. Мы падали под столы, буквально вообще. Буквально падали, разбивая носы и рассекая брови. Об это самое. Ботинки и стулья. Это, я просто, я чуть не в мэр просто не говорю. Шмат, да что они поют? И посмотри, кстати, еще раз. Шмат готов. Многое лето, да. Православные атеисты, значит, такие. То есть православная страна полная атеистов. У нас тоже православная страна. Мы тоже православная страна. Куча атеистов, куча язычников, куча гомосексуалистов, куча атеистов, куча сумасшедших разных. Да, все православные. Вы православная страна? Говорит, да, слава тебе, аллилуйя. Вот такая православная страна, дай Бог Бурон. Надо бы говорить, у нас православие есть. Надо так говорить, есть, так сказать. Мальчик, это мама есть. У нас православие есть. Так, кстати, аккуратно выражается, кстати, оно у нас есть. А много вопросов, ну не знаю, но есть. Да, вот, она говорит, православная страна, такая, ничего себе. Смелая заявка. А что же мы первые по абортам во всей Европе? Мы православная страна. А мы крестимся перед абортом. То есть, Господи, прости. Ложитесь. Поехали. Деньги в кассу. Так оно и есть, да. Какая степень ответственности крестного в этом случае? Ну, тут видите, так возвращаясь к сказанному, что если вы, понимаете, не крестить нельзя. Ну, то есть, если мы не будем крестить людей, то они их унесет. Знаете, люди такие стали, такие, приходят, так говорят, ну это, ну типа там, ну короче, я хотел бы там, как это называется? Венчаться. Ну типа венчаться хотел я, короче. А, ну прекрасно, да, да, прекрасно, а это самое. А вы крещеные, я типа не знаю там.
Это крещеные,
да? Ну крещеные, ну да, такое. Самое. А когда вы хотели крестить, да и мне как бы там, типа, ну, как бы. Да, нет, что? Типа жена просит, да, мне там. Вот. Ну, я бы хотел с вами встретиться, побеседовать. Что там беседовать с собой там еще? Мне что-то типа это самое, там, короче, типа там, это самое, что там мне типа беседовать там? О чем беседовать, что ты хочешь от меня? Короче, это самое. У меня нет времени, это самое. Вот. Ну так может быть это вы были на исповеди. Не было, я что там буду на исповеди. А вы желаете, тогда не что там желаю, я хочу венчаться, короче, как он сказал, да? Венчаться надо. Венчаться надо, короче, это самое. А, ну так это же, сколько, короче, это слушает это самое. Сколько стоит, когда прийти, что это самое, что ты включаешь там, как бы. Сколько стоит, что-то это самое там. Там мне сказали, там, 700 гривен, там, сказали, у вас дешевле. Я пришел, типа, там, это. Не, брат, я не буду венчать, ты что, это самое? Ты что, это самое? Что ты не будешь, как бы, ты зачем здесь стоишь, как бы, ты? Крест одел, бород отпустил, там, что ты не будешь, как бы. Я тебе сказал, что я хочу венчаться, что ты тут не будешь. И так далее. Вот. И таких клоунов приходит там время от времени, такие, значит, как бы, у них нужно отдыхать, как бы. Господи, ты почему священник? Вот. Ну а так приходит, приходит, нужно ему, так сказать, объясняю, сначала вы понимаете, говоришь, что ты тут не рассказываешь, там. Показывает самое, слушай, иди отсюда. Иди отсюда, Вася. Пошел отсюда, говорит, забери этого, ей говоришь, бы она вменяемая, он нет, забери этого, потому что если позову сторону, сторож вам расскажет, где метро Житомир, покажет и расскажет, да, вот. Такие чудики попадают, как бы, нельзя обслуживать человеческие, так сказать, понимаете, нельзя превращать церковь в магазин религиозных услуг, нельзя. Потому что люди совсем уже, как бы сказать, распоясанные, охамевшие. Вот, и приходят, так бы сказать, сколько это стоит, когда прийти, вот, и когда это закончится вообще. Сколько ты будешь еще рассказывать там? Что ты тут рассказываешь там? Давай рассказывай быстрее, как бы, это самое. Когда мне там это самое, ты пошел там, можно здесь покурить? Там вышел, покурил. Что там, что там, это самое. Короче, магазин удобных услуг, как бы, значит, там меньше, это то самое худшее, что может сделать с человеком церкви, и с церковью человек, как бы, не имея страха Божия, поэтому чем мы будем обслуживать их интересы, как бы, этих людей? Мы не будем обслуживать их интересы. Мы будем говорить им, значит, веришь, будем делать так, не веришь, мы не будем ничего делать, я тебе ничего не обязан, как бы, извини меня, дорогой мой, как бы, я тебе ничего не обязан делать. Вот, я тебя не буду крестить, не буду тебя венчать, не буду там, вот, если тебе там башку отстрелять, тебя хоронить не буду, как бы, пусть тебя зарывают на кладбище без молитвы, значит, под матюки. Вот, те самые благочестивые гробокопатели, как бы, бедный Йорик там, знаешь, как у Шекспира. Такое-то самое. Вот, я не собираюсь, не обязан никому ничего делать. Поэтому вот мне кажется, что чем больше будет такого отношения к людям, тем больше люди будут относиться к церкви правильно. Хотя, с другой стороны, страшно не крестить. Вот не крестить, например, страшно. Страшно не крестить. Я помню когда-то это самое. Одна старушка мне рассказывала, которая знала очень много архиереев, гонимых там в лагерях сидевших. Они ей говорили, что нельзя не крестить человека. Если я, говорит, я хочу креститься, ну это была советская реальность. В советские годы приходит человек, говорит, я хочу креститься. Говорит, да, приходи. И там быстренько покрестили, все, он ушел. Вот, это самое. Говорит, нельзя отгонять человека, желающего креститься. Вдруг он уйдет, как бы, и останется некрещенным, и так далее. И потом Бог взыщет с тебя за то, что не крестил его. И если твои добрые дела будут на смарку, значит, пойдут, потому что ты, так сказать, не посодействовал спасению одной человеческой души. Тоже страшно, знаете, тоже страшно. Но это было в советские времена, когда человек приходил и что потом говорил, я хочу креститься. Он говорит, да, солнышко, да. Тихонечко сегодня вечером приходи, так когда стемнеет, я покрещу тебя. Там не до катехизации было. А сегодня уже, конечно, другая ситуация. В общем, это очень большая проблема. Это большая проблема, и бедные священники, скажу так, что покрестишь, плохо. Не покрестишь? Плохо. Вот а покрестил священник за жизнь, например. Представьте себе, например, так себе думаю, сколько я уже человек покрестил за жизнь, например, свою священническую. И так думаю, что уже, так, ну да, где-то там уже за 1500 перевалилось. О, всяких разных людей. Из них же некое здесь, они и далече. Некоторые поумирали, а некоторые еще живы. Представь себе, что ты покрестил человека, как бы, а он ноль полный. И потом ты на страшном суде, как бы, так сказать, увидишь, как бы, вот целую армию нулей, которых ты крестил. Оно мне надо, как бы, значит, покрестить людей, которые, так сказать, потом ничего хорошего в жизни не сделают. А может быть, один, который покрестил, с них покрестился, один там, да? Может, он выше всех взошел и всех вы потянет. Кто его знает вообще? Я не знаю. А возьми да не покрести их, например, да? Тоже, а что, а это хорошо или плохо? Кто его знает, что здесь хуже, что лучше? Я, вот вы поймите, как бы, тут совершенно непонятно. Вот не покрестил ты. Я вот один раз только я сказал человеку крещение, я помню это сегодняшнего дня. Уже прошло, наверное, лет 12. Я служил в литургии, был ужасно устал, что пошли две бабы и говорят, будем креститься, надеюсь, будем креститься. Такие самое, придите вечером, я с вами побеседую. Не беседовать, не креститься. Я не буду крестить так, не сикость накость, как бы. Вы куда-то спешите, уезжайте. Мы не уезжаем никуда, будем креститься. Это самое, короче, мы хотим сейчас. Причем так, ну сейчас мы крест. Я их нагнал, короче, взял так хамским образом, взял их, так сказать, словесно развернул, словесно копнул. Вот. И они ушли, больше не пришли. И потом вот я формально прав. На самом деле формально, но прав ли я по духу, это вопрос. Вот. Это очень сложная проблема такая, да. Сложная проблема такая. Так что, когда Златоуст написал свои 6 книг о священстве, люди прочитали. Знаете, что они поняли? Что в Константинополе нет священников. Когда Златоуст изложил свои взгляды о священстве, они прошли, опа, или он прав, или мы не священники. То есть если он, или он прав, и мы не священники, или он не прав, и надо его не изложить. Его не изложили. Понимаете? Потому что потом говорит, если я на узкой дороге повстречаю священника и ангела, я покложу земной поклон священнику. А только потом скажу ангелу. Здравствуйте. Потому что ангелам Бог не дал права связывать и развязывать. Ангел не может развязать тебя от грехов твоих. Не может. Архангел Михаил не может сказать тебе, прощаю и разрешаю. И я, Архангел Михаил, прощаю и разрешаю тебя от всех совершенных войн. Не может, у него нет такой власти. А священник может, с красным носом, священник может, грешный священник может, любой священник настоящий может. Он имеет власть выше Архангела Михаила. Тут говорит, я ему поклонюсь сначала первому ему, а потом этому. Представляете? А потом через несколько страниц говорит, вообще-то я не знаю, спасется ли кто-нибудь у священника. Дальше пишет за то. И я с ним полностью согласен. А как это потом, как это все судить, например? Допустим, батя, например, всю жизнь пил, например, да? Побивал жену, например, там, и это самое, и иногда позволял своей руке залезть в кухарке под юбку. А потом взял, например, да и покрестил за свою жизнь, как оказалось, например, там, человек 50 умирающих людей. Хороших людей умирающих. Вот. И отправил их в Царство Небесное. То есть не ленился, например, встать ночью, говорит, отец Симеон, там умирает бабка старая, некрещенная. Говорит, все, иду. Через 5 минут он уже на улицу. Побежал, причастил, покрестил, причастил, вот, и пошел спать. Утром пришли, отец Симеон, бабка померла. Будем отпевать, слава Богу, святая. Вот. И таких у него было человек 50 в жизни, например, да, 20 лет священства, по одной в год. А кто возьмет на себя право взвесить его бытовые грехи и его честность по отношению к умирающим людям? Вы возьмете на себя такой смелый, что раз он грешил, значит, не видать ему Царство Небесное. Вы скажете, ты кто такой? Тут влезешь еще, ты еще пятак свой суешь. Ты кто такой вообще решать за меня? Ты уверен, что ты правильно судишь? И наоборот скажешь, ну он же стольких спасал, он стольких причастил, стольких покрестил, стольких тогда. Ему нужно быть Царством Небесным. Господь тебе опять скажет, ты кто такой? Ты пятак свой суешь свой опять сюда. Ты вместо меня хочешь судить, что ли? Ты что, знаешь что-нибудь вообще в этой жизни? Я знаю, а ты не знаешь ничего. Не лезь сюда. Он виноват, потому что он то-то, 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 то-то и так далее. Но не наших мозгов это дело, мы не можем это разобрать. То есть мы простого человека не можем осудить, пахаря, слесаря, там кого-нибудь такого. А попа вообще там закрытая тема, как бы там вообще не поймешь вообще. Может, он всю жизнь грешил, там потом взял, да и что-нибудь одно сделал, оно потом взяло все и перевесило. Как это рассказывают, как это как красные стреляли на какой-то реке, в России какая-то река. Значит, большая, типа там Лена, там Амур, там, да, да, такие всякие такие могучие такие реки такие. Вот. И зимой в Сибири. Из окрестных сел посвозили на реку на лед попов с окрестных сел. Построили там, сколько там было, там больше 10 их было. И стреляли их там всех. И подходили к первому. Говорит, ну, говорит, толстомордый, там это самое там. Есть поп, борода. Говорит, есть. И в лоб ему бух. Раз, упал. Ко второму подходит. Ну! Опиум для народа. Почем? Есть Бог! Есть! Бум! Упал. И так они прошли весь ряд, а там было больше 10 священников. Ни один не сказал, Бога нету. Стояли, крестились, стояли, ждали своей очереди, сами себя отпевали по памяти, читали по себе панихиду. И все были вот такие, тот с пузом, тот с носом. Никакие не были постниками, не были монахами, не были подвижниками. Никто из них не был стопником, затворником, чудотворцем, преподобным. Простые сельские попы. С ошибками наверняка читавшие службу. Вот. Но пошла коса на камень. И все смотрели в дуло пистолету. Ведь есть Бог. Получали свою пулю и уходили в Царство Небесное. Вот такие дела. Поэтому, ну, грешен там человек, там еще что-нибудь такое, кто его знает. А потом возьми потом его за жабры, самого святого. Он взял да отрекся. Вот он самый грешник, а грешника за жабры взяли, он говорит, да и так подыхать, фу, за Христа хоть умру. И пошел голову под месть склонять, понимаете? Это ж такая штука, совершенно непонятная, что, чего, куда, кому. Вот. И также священнику вообще очень трудно понять, как это все делать. Или всех любить, или всех ругать, или тех любить, тех ругать, или кого как любить, кого как ругать. И мы не можем понять этого, мы священники этого понять не можем. Вот. И нам друг другу советовать сложно даже. Вот. А вы этого в принципе понять не можете. Потому что Бог с вас не спросит. Бог спросит только с тебя. А с него спросит Бог. Вот, говорит, ты знаешь там, ты молодец, как бы ты много там всякого там наделал. Пардон, как бы сказать. А вот там одну эту овцу паршивую там обидел. Вот. И может быть эта овца паршивая все перетянет туда. А может наоборот. Всех ты пообижал, там одну паршивую овцу спас. Это овца всех туда. Кто его знает? Я вот совершенно не понимаю, как Бог будет попов судить. Как бы, вот ты, сам будучи попом, так сказать, с большим страхом думаю, как это трудно Господу Иисусу. Как бы, вот трудно будет, ему жалко прям мне даже, да. Вот, как он с ним разберется вообще, с попами? С попами, да. Очень странно мне, да. Как он будет нас судить, вообще непонятно. Потому что любое наше дело, оно достойно преисподней и Царства Небесного. Вот сделал одно дело, только одно. И ты достоин Царства Небесного. А сделай какое-нибудь одно неправильное дело, и ты достоин преисподней. А у тебя таких дел миллион. И непонятно чего больше. И таких, и сяких. Поэтому священник должен, так сказать, сегодня наступило время, когда священник может взбадривать людей. Он не обязан их обслуживать. Это касается крещения, венчания и прочего, как бы. И вы сами, будучи верующими людьми, не тиражируете, так сказать, потребительское отношение к церкви, священникам и владельцам. Вот. Ну и когда священник один, то ему очень тяжело. Он в конце концов рано или поздно устает, махает на все рукой и просто доживает свою жизнь до смерти. А когда вокруг него есть люди, которые не безразличные, которые переживают о церкви, которые стараются помогать ему, тогда ему есть возможность, так сказать, пожить подольше и делать правильно, более-менее правильно то, что от него Бог требует. Сегодня время у нас хорошее. Время проповеди, время вразумления, разъяснения. Вот. Не скупитесь на лишних там 5-6 гривен там, или там, потратить на книжку хорошую, чтобы купить и дать человеку хорошую книгу. Там какой-нибудь диск, кассету, фильм, календарик, там, книжку, там, какую-то там, брошюрку такую. Нужно это все раздавать. То есть сегодня такое время, когда можно распространять проповедь. Что если проповеди Евангелия не будет и не будет объяснения всего этого, то, конечно, плохо будет. Вот, поэтому я это все из-за крещения, мы начали такой длинный разговор. Я считаю, что нельзя потакать людям в обслуживании их примитивных религиозных интересов. Нельзя. Сколько стоит, что взять, куда прийти. Вот, это все слишком печально. Потому что у нас слишком много православных атеистов. Крещенных миллионы, а верующих сотни тысяч. То есть в десятки раз меньше верующих, чем крещенных. Это же абсурд. Крещенных, скажем там, некая цифра x, а верующих крещенных x разделить на 10. Это же катастрофическая статистика. Вот. Поэтому. А сейчас возрождается язычество. Очень массово, очень потужно. И это будет дальнейшим образом развиваться. Сейчас там есть и то, и это, там и всякое такое. То есть церковь будет очень страдать. В ближайшие годы церковь будет вести борьбу за веру, очень серьезную борьбу. Вот, поэтому сейчас требуя исполнительства уже никого не греет. Сейчас нужно уметь веру отстаивать, веру проповедовать, веру защищать, за веру бороться, веру объяснять, заграждать уста невеждам, открывать разум слепым. Так что и к этому призваны все священники, это само собой, ну и в принципе в какой-то мере все миряне тоже. Вот. Ну что, будем благодарить Бога, молиться. Достойное сердце, тут у нас возникла такая идея одна очень интересная. Вот, а кто из вас знает «Отче наш», например, на разных языках? На нескольких языках, там, допустим, там на латинском, греческом, испанском, итальянском. Вот. Тут у меня возникла одна идея очень интересная, потом скажу какая. Но вы пока что это самое. Пока что. Да-да-да-да-да. Одна, знаете, как это самое, как это рассказывал юмориста. В норке сидела мышка, а кошка сидела возле норки и гавкала по собачьи. А мышка думала, на собаке же мышей не едят, и выскочила, и кошка ее цап-царап, значит, такое. Отсюда мораль, как бы хорошо изучить иностранные языки. Вот, так что это там. У меня есть одна мысль про иностранные языки. Вот, хочу вам, так сказать, кто из вас учил когда-нибудь иностранный язык, достаньте себе Евангелие на том языке, который вы когда-то учили. И читайте. Вот, очень, потом скажу зачем. У меня есть одна идея очень интересная. Потом поделюсь с вами. Все, значит, эти самые лавочки на место, братья и сестры, и что там еще? Да и все, собственно. Следующая среда у нас еще, да, будет, да, это Новый год у нас в пятницу, да, в пятницу на субботу. Да, да. Все, лавочки на место, ангела-хранителя. Лишних вопросов мне сейчас уже не задавайте, потому что я готов упасть и подняться завтра утром.